Первым бросился Снорк из-за вагонов. Тот самый, которого Артём уже угостил свинцом. Я выдохнул, вскинул автомат и, прицелившись, выпустил ему в голову короткую очередь. Но в этот момент Снорк встал во весь рост, поэтому пули прошили ему грудь и живот, причинив мало вреда. Мало-немало, а прыгать он не стал. Снова опустился на четвереньки и кинулся на меня. Я не успел навести прицел, чтобы добавить в голову, но тут меня поддержал огнем напарник. Вдвоем мы тремя очередями уложили чудище, но прозевали целых двух снорков, бросившихся на нас сзади. Удары их рук, или точнее лап, как мне кажется, оказались чудовищными. У меня кости затрещали, а в глазах завертелись раи красных мух. Я тут же развернулся и изо всех сил побежал задом наперед, почти непрерывно стреляя перед собой. В голову так и не попал, четверть магазина вообще выпустил мимо, а оставшиеся пять пуль, попавших Снорку в грудь, только сильнее его раззадорили. Артём же замешкался, и Снорк начал молотить его всерьез. Я бы с такой короткой дистанции, может, и срезал тварь, но у меня был свой противник, хоть и раненый, но не менее резвый. Да и патроны у меня кончились, надо было сменить магазин. Я снова развернулся и банально дал дёру, на бегу перезаряжая автомат. «Снорк за мной!» Артём вяло отстреливался, было ясно, что продержится он недолго. Наконец, передернув затвор, я вернул автомат в боеспособное состояние и двумя неожиданно меткими очередями добил гадину. Перепрыгнув через дергающееся тело, я со всех ног рванул к месту стычки Артёма с оставшимся снорком. Но не успел преодолеть и 15 метров, как из-за платформы наперерез мне кинулся еще один. Я выстрелил в него с упреждением, но, к счастью, понял, что лишь напрасно трачу патроны. Снорка стрелять можно либо из снайперки, либо когда он мчится прямиком на тебя, иначе попасть ему в голову почти невозможно. А все остальное — пустое. Оценив остроту ситуации, я понял, что Артём может погибнуть в любой момент. Снорк просто раздерет его, несмотря на защиту научного спецкостюма. И плакали тогда мои денежки. Я решил не слабо рискнуть. Продолжать мчаться вперед, не меняя траектории, словно справа не рвался мне наперерез еще один снорк. «Оторвись от него!» — крикнул я изо всех сил. «Сдай назад и добей с нескольких шагов!» Артём отреагировал, сорвал дистанцию, а я припечатал снорка короткой очередью. Убить не убил, но прыгнуть не дал. Артём оторвался еще сильнее и забил половину магазина тварюги в голову. На меня же сбоку бросился свеженький снорк, но к этому я был готов, как картошка к обеду. Развернулся, попятился и добил остатки патронов. Снорк дернулся и сдох. Обернувшись, я увидел, что и Артём со своим разделался. «Как ты?» — спросил я. «Бывало лучше», — ответил напарник. Подрали его нормально. Я помог ему стянуть костюм и наложить бинты. «Надо возвращаться в бункер», — хмуро проговорил я. «Ночь на носу. От снорков отбились. Сейчас из всех подвалов полезут кровососы». «Не паникуй. Ты на себя посмотри». «Это царапины», — отмахнулся Артём, накладывая себе обезболивающее. «Опасных повреждений не вижу». «Иди ты. Неужели не чувствуешь? Зона проснулась». «Чувствую, чувствую. Именно поэтому в бункер мы не пойдем». «Что? У меня глаза чуть на лоб не вылезли. Хорошо, что стекло шлема помешало». «Что слышал?» — натягивая костюм обратно, ответил напарник. «Думаешь, почему я не очень спешил на север?» «А ты не спешил?» «Эх, дури, твоя башка! Стал бы я тратить время на поиски документов и драного спецкостюма!» «Сталкер! Знаешь ведь, что самые редкие артефакты проявляются только в таком состоянии зоны?»
«И что?» «До меня начало доходить!»
«Тот артефакт, за которым мы прёмся, очень редкий. Реже, знаешь ли, наверное, некуда. Под ясным солнышком его не найти или не отличить от булыжника. Я ждал этого момента, а ты говоришь, в бункер. Хрена ли тогда было время тратить?» «Блин», — протянул я, — «сдохнем точно». «А ты думал получить миллион за прогулочку? Тоже мне, хоббит, туда и обратно». В депо заревел кровосос, а еще чуть дальше и глуше я услышал то, чего не слышал еще ни разу в жизни. И надеялся никогда не услышать. Но именно так выжившие описывали бурчание контролера. У меня чуть судороги от страха не начались. Думал, натурально обгашусь, честное слово. Но сдержался. Костюм было жалко. Я уже подумал официально отказаться от миллиона, но Артём схватил меня за ворот костюма и так рванул, что я носом о дымчатое стекло ударился.
«Эй, сталкер!»
Он прислонился своим стеклом к моему. «А ну вперед, не дрейф! Все не так плохо! Это на тебя зона, брат, действует! Возьми себя в руки!» Я попытался, но колотило меня так, что кишки в животе перекручивались. Кровосос проревел снова, и я заметил его черный силуэт в проеме ворот депо.
«Чешем отсюда!» — Артём снова меня рванул.
И мы чесанули. Вряд ли я побил европейский рекорд по спринту, все же понавешено на мне было много. Но сердце стучало не в груди, а в глотке. Когда мы добрались до участка, контролируемого сталкерами из группировки «Наемники», от бандитов они отличались мало, но, на мой взгляд, не отличались вовсе. Разве что вооружены и экипированы были получше. КПК мой показал два активных устройства в зоне обнаружения. Но ни одной живой души видно не было. Попрятались, заразы. У входа в бетонный коридор, который никак было не миновать, валялись три трупа. Один в долговской форме, другой в бронежилете наемника. Рядом с последним лежала такая же, как у Артема, винтовка, только с пристегнутой оптикой. Меня даже отпустило немного, когда я ее увидел. Подскочил, подобрал, осмотрел. Новенькая. И патронов в подсумках у Жмурика было штук 200, не меньше. Я их сгреб в рюкзак, и мне полегчало еще сильнее. Эдак можно и выжить. У остальных имелись патроны к автомату. Но много я их брать не стал, лишний груз в теперешних условиях. Вряд ли нам по пути мог попасться хоть один противник, которого возможно одолеть с калашом. У последнего Жмурика я взял гранату. Наконец-то их количество позволило мне ощутить проблеск уверенности в завтрашнем дне. Прорвавшись по коридору и не встретив обычного в этом месте сопротивления со стороны наемников, мы пересекли открытый участок, обогнули застрявший поперек дороги КАМАЗ с прогнившим тентом и оказались у пробитых из РПГ-7 ворот. За ними начиналась долговская база. Кордон находился через дорогу за мешками с песком. «Тихо!» — остановил я Артема, готового влезть в дыру. «В драку с долговцами не вступать. На базу не соваться. Я документы бармену потом отдам. Идет?»
«Да».
«Пролезаем через дырку, сразу налево и деру со всех ног. Понял? Хоть раз выстрелишь, я тебя лишу ужина. Это серьезно». Я пропустил его вперед, протиснулся следом. И тут нам в глаза ударило не меньше 7 фонарей с дистанции 40 метров. «Внимание! Противник!» — закричал долговский командир. «Разобрались бы хоть для начала, уроды!» Я подтолкнул Артема и сам дал ходу. По нам открыли огонь. Но меня по бедру чиркнула через кевлар костюма только одна пуля. Артема, кажется, вообще не зацепило, и мы скрылись из сектора обстрела за углом и еще прибавили. Хотя ясно было, в такое время никто за нами гнаться не будет. По их мнению... Мы рвались на базу, ища спасения от зоны. Они нас отогнали, значит, минут через 20 сдохнем сами. А если не сдохнем, значит, крутые, как призрак. А раз крутые, так и хорошо, что не было драки. Логика у должников была прямолинейной, как стрела Чингачгука. Сбежав с холма, мы оказались перед проходом в бетонной стене, которую преграждал шлагбаум. Тут же поперек дороги стоял бортовой ЗИЛ. Судя по показаниям КПК, никого вокруг не было, да и не должно было быть. Надвигалась ночь, время, когда в зоне властвуют другие нечеловеческие силы. «А теперь в бар нам непросто будет попасть», — вздохнул я. «Жадность наказуема», — философски ответил Артём. «Теперь тебе деваться некуда, только идти со мной дальше. Ты теперь вроде изгоя». Я мысленно послал его куда следовало, мы пролезли под шлагбаумом и осторожно двинулись дальше. Туда, где на карте был обозначен заброшенный хутор.